Ну, давайте начнем, чтобы мы сказали, что 8 начинаем. Вот 5 минут на, так сказать, на пробу пошло. Итак, я представлюсь. Меня зовут Марк Гальперин. Я активист протестного движения, участник движения за смену власти. И вот этот манифест, который был опубликован несколько дней назад в сети, он был подготовлен и мной, и ребятами из Питера, которые тоже включились вот в это движение. А давайте по порядку. Основные положения вот этого манифеста. Мы меняем власть путем мирной демократической революции. Почему настала необходимость, назрела именно революционным путем менять власть? Поскольку уже 15 лет в России выборы фактически уничтожены. Идет не выборы, а назначение. Не буду долго касаться их, если потом на вопрос-ответ отвечу, просто констатирую факт. Выборов в России нет, есть назначение. Референдумов ни один не произведен за все время. Единственный референдум был в Крыму, сами знаете, по какому поводу. В Новосибирске люди хотели сделать референдум, завели уголовное дело на инициаторов вот этого референдума за федерализацию Сибири. То есть это уже уголовная даже статья. Нельзя. У нас запрещены референдумы по вопросу смены власти законодательно. Думцы приняли такой закон, так что даже если вы с заявкой правильно оформленной придете, ее у вас просто не примут. Что еще, какие у нас есть рычаги смены власти? Забастовка. Это не смена власти, это только давление на власть. Там митинги, вот, шествия и так далее. Это все не смена власти, это только формат такого давления на власть. Поэтому сама власть нам оставляет только единственный способ, это вот таким революционным кардинальным путем сменить власть в стране. Я надеюсь, здесь собрались люди, которые понимают, что власть сейчас узурпирована определенным узким кругом лиц. Это олигархи, это около 100-150 семей, приближенных к Путину, к верхушке власти. И они эту власть просто так никому не отдают. Каким способом, это стратегия, какой тактикой мы будем менять власть? Я предлагаю следующую тактику. Мы создаем множество протестных ячеек по всем городам России. В России около 1100 крупных городов, там, от 50 тысяч и выше, или, может быть, от 300 тысяч жителей и выше. Вот в каждом таком крупном городе создаем протестную ячейку и наращиваем численность нашего движения примерно до 100 тысяч человек. Эти 100 тысяч человек, к сожалению, не смогут вывести, ну, вот если сами они выйдут на улицу, не смогут поменять власть, это очень мало. Вот эти 100 тысяч человек должны вывести около полумиллиона, миллион человек в Москве и значимое количество в каждом крупном городе. Вот это уже будет серьезно, это уже власть тогда начнет колебаться. Причем, что значит вывести? Это не на митинг, не на шествие, это не шариками помахать. Люди, когда выйдут на центральную площадь каждого города, будут понимать, что они идут отстаивать свои интересы до конца. Их могут разгонять, могут бить, как в Киеве, там, Беркут. Могут быть различные последствия. Мы можем даже проиграть, если вот нас окончательно разгонят и не получится у нас революция. Кого-то посадят, может быть, убьют и так далее. Но люди должны знать, на что они идут. И вот мы должны повторить 91-й год. И именно тогда люди выходили за порог своего дома и прощались с своими близкими. Потому что Советский Союз, как вы понимаете, был не сахар, и были психушки, это в лучшем случае, а в худшем случае были репрессии, могли убить и так далее. Поэтому люди шли как в бой вот в 91-м году. И то же самое произойдет и сейчас. Это не будет прогулка с шариками. Мне постоянно задают вопросы, может быть, вас будут стрелять, могут стрелять, все что угодно. Сейчас Дума приняла постановление, которое позволяет и полиции, и ФСБшникам стрелять в людей, в том числе и в женщин. Поэтому легкой прогулки не будет. Но вместе с тем предварять события тоже нельзя. Сделать фальшстарт мы не имеем права. Только когда мы почувствуем силу, только когда мы раскачаемся путем, может быть, забастовок, стачек или иных действий, опять же, без оружия, только после этого мы сможем почувствовать свои силы и вывести долгожданный миллион на Манежную площадь, на Красную площадь, неважно, сама площадь не имеет значения. В центре города мы должны в Москве вывести огромное количество людей, плюс значимое количество в каждом крупном городе России. Это вот хорошо, так сказать, предварять события, рассказать, как будет в будущем. Сейчас нам нужно просто создавать протестные ячейки из одного, двух, пяти человек. У нас очень мало. Оппозиционные партии и движения настроены на выборы. Там партия Прогресса, Яблоко, Парнас, замечательные партии, но они, к сожалению, не собираются менять власть кардинально, решительно. Выборы – вот это тупиковый путь. Поэтому нам придется строить вот эти ячейки буквально с одного, с двух, с трех, пяти человек. Очень опасно. Там вот только сегодня разговаривал с Воронежем, они даже слово «революция» не очень хотят произносить. Смена власти, демонтаж режима и так далее. Я им говорю и всем говорю, адаптируйте вот этот текст под свои условия. Если вы считаете болезненно вот такие слова, как революция, там, Майдан и так далее, употреблять, не употребляйте. Главная суть, что мы стараемся вывести в конечном счете огромное количество людей, которые и сменят власть. Поэтому адаптируйте под себя, под свои условия. Там, в маленькой деревне вообще могут не понять человека. Поэтому не нужно относиться к тексту как к каноническому. Это не икона, это не Библия. Можно править и свои тексты выносить на всеобщее обсуждение. Текст достаточно короткий, поэтому там нет экономической программы и так далее. Лично я считаю, что мы должны быть вне идеологии. К нам могут присоединяться различные движения, партии и так далее. И левые, и националисты, и так далее, серо-бурмалиновые. Мы не должны спрашивать партбилет у человека и на какой платформе он стоит. Мы просто должны посмотреть в его сердце, что он горит, горит идеей смены власти или нет. Я лично против всяких измов. Хотя я сам либерал, придерживаюсь, так скажем, центристов, или как угодно можно назвать. Я не крайне левый, не крайне правый. Я вот белоленточник, если можно так сказать. Вот. Но вот вывести огромное количество людей – это не сама цель. И вот даже если они все мы сделаем правильно, они убегут и так далее за границу, это еще не смена власти, это не революция. Революции завершаются последующими реформами. Это первая люстрация. Мы должны освободить будущие выборы от людей, которые запятнали себя служением нынешнему режиму. Люстрация – это не только запрет на избирательную часть. То есть человек может за кого-то голосовать, но сам избираться не может. Люстрация – это полное отстранение от государственной кормушки, от казны. То есть человек не может даже работать в мэрии и на любой другой должности государственной, если он себя заявил как вот сторонником нынешнего режима, сторонником путинизма. Люстрация – большой вопрос. Мы его сегодня, может быть, потом обсудим, но сейчас перейдем к трем основным реформам, которые должны мы сделать. Первое – это реформа выборов. Мы должны провести честные выборы. Не так, как сейчас с административным ресурсом используется власть, там карусели и прочие, там грубые фальсификации и так далее. У них десятки способов, как повлиять на выборы. Мы должны сделать выборы честными. Любой человек, кто хочет пойти во власть, должен иметь право это сделать. До некоторого времени вот закон Дума приняла о том, что если человек не состоит в одной из четырех партий, то он вообще баллотироваться не может в Думу. Естественно, такие законы должны быть отменены. Любой человек, который подал заявку, там, допустим, 1000 подписей собрал, пожалуйста, иди там в мэры, губернаторы, в президенты и так далее. Не должно быть каких-то запретительных барьеров. Второе. Реформа средств массовой информации. Сейчас это фактически пропаганда, это ужасно, это геббельсовщина, что сейчас происходит. Средства массовой информации должны быть свободными. То есть внутренняя цензура у журналистов есть, они никогда материться не будут, там порнуху пускать не будут. Я сам связан с журналистской средой, их учить не надо, им надо только освободить руки. Пусть пишут на любую политическую тему, кроме призывов, конечно же, там фашизм и так далее. Это вторая реформа, это СМИ. СМИ должны быть свободными. И третья реформа – это судебная система. Сейчас это позвоночное право, кому сколько назначили сверху, столько и будет. К суде бесполезно апеллировать. Вот, поэтому судьи должны быть независимы от исполнительной власти. Они, да, получают деньги из казны, но они должны быть свободны от думцев, от правительства. Вот после того, как мы проведем вот эти три реформы, после того, как люди заступят на свои места, вновь избранные люди, вот тогда мы можем считать, что революция завершена. И в любом случае нельзя пускать на самотек вот те люди, которые избрались, вот, как будто они на 4 года получили индульгенцию, делай, что хочешь. Нет, конечно. Под прицелом СМИ, под присмотром судебной системы, которая будет уже работать по-новому, мы должны скрупулезно смотреть на каждый шаг, что делает тот или иной избранник народа. Если он себя не оправдает, мы его переизбираем, не дожидаясь 4-летнего периода. 2 года прошло, отчитайся, не удовлетворил ты людей, пожалуйста, освободи кресло, нового изберем. Вот это моя задача, моя цель, и я хочу, чтобы как можно больше людей вот овладело этой идеей. Коснемся самого острого момента. Вот вышли огромное количество людей на центральную площадь. Меня всегда спрашивают, ну а если вас будут стрелять, а если разгонят, мы все знаем, вот там Болотная площадь и так далее, неудачные примеры, когда вас всех разогнали, посадили и так далее. Я постоянно общаюсь с сотрудниками полиции, ну, поскольку уж меня задерживают часто. Они говорят следующее, у вас будет 10 тысяч человек, мы вас разгоним вообще, даже не думайте, это ерунда 10 тысяч человек. 100 тысяч человек придется повозиться и там, и так далее, уже тяжело будет. А миллион никто не разгонит, мы перейдем на вашу сторону, и они открытым текстом говорят, нам все равно, кому служить, Навальному, Удальцову там, и так далее. Вот кто будет у власти, тот, к тому мы и пойдем. Ну, я, конечно, киваю на эти слова. Мы их не возьмем. Надо служить не Навальному, Удальцову или кому там еще. Закону надо служить. В общем, все вот эти друзья будут люстрированы. Вот. И очень важный момент, все-таки вот этот переходный период, когда власть начнет колебаться, вот когда нас будет полмиллиона, миллион на площади, когда мы не собираемся уходить и наступает кризис власти, вот тогда начнется мандраж у наших чиновников, у крупных чиновников, они полетят на своих джетах в зарубежные страны, неважно, куда они там денутся, уедут, но совершенно точно начнутся колебания. И я надеюсь, что в этот момент военные перейдут на сторону народа. Ровно точно так же было в 91 году. Генерал Лебедь встал на сторону народа, он не был там ярым демократом и так далее, он просто был честным офицером. И он просто не позволил никому расстрелять, наехать на демонстрантов, на протестующих людей. А все остальные ждали какого-то приказа ГКЧП, сидели в казармах. Вот, на мой взгляд, произойдет примерно то же самое. Наиболее ответственные офицеры, когда увидят, что власть переходит в руки народа, поддержат народ, а остальные будут сидеть в казармах. Ну, по-моему, здесь я больше, чем 10 минут говорил. Вот, готов отвечать на вопросы и больше уделим времени вот построению движения.
Марк, вот у меня не вызывает сомнений сама концепция. Более того, я сторонниц ее, в общем-то, активного развития в Петербурге, но единственное, что настораживает, это вот этот тезис, ну, условно говоря, о политической всеядности вот этого движения в погоне за неким количественным параметром. Дело в том, что вот если за удачный образец брать именно украинскую революцию достоинства, то в конечном счете был же сформирован некий объединяющий посыл Майдана, который сводился к либерально-демократическим ценностям и к европейскому пути развития Украины. И вот когда это было именно так, такое движение обладало силой. А вот одна из причин неуспеха белоленточного движения мне представляется как раз и состоит в его излишней разношерстности, что ли, в попытках соединить ежа кружом. Почему все-таки вам кажется, что нужно собирать сейчас всех, кто в принципе настроен протестно, не разбирая политической подоплеки этого протеста? Спасибо.
Отвечу, да, немножко с конца. Причина падения белоленточного, упадка белоленточного движения, на мой взгляд, была в том, что не было никакой цели. Да, в 2011-2012 году было возмущение людей фальсификациями на выборах как в Думу, так и президента, и люди просто недовольные вышли выплеснуть свои эмоции. Не было никакой задачи ни похода на Кремль, ни Майдана российского, ничего. Вот просто люди были возмущены вот всем вот этим безобразием и вышли на улицу. Я хочу все-таки иметь цель смены власти путем революции, путем вот российского Майдана и так далее. И скажу следующее, что вот ультрасов, там, сталинистов или нацистов очень мало, там, 5% от всего протестного движения, 95% более-менее вменяемые. И поэтому можно дружить, ну, не так скажем, не с ярыми коммунистами, сталинистами, можно дружить с социалистами. То же самое и другой фланг. С зигометами, там, нацистами, естественно, нельзя дружить. И это просто себе дороже. Но с вменяемыми националистами можно и нужно работать и дружить. Если мы обратимся к Майдану, то он в немалой степени был основан на национальной почве. Вот их украинцев задело, что вот их страна, родина страдает, и в немалой степени Майдан состоялся благодаря национальной такой подоплеке. Поэтому я не вижу проблем в том, что некоторые мы будем подбирать людей с различных флангов, не обращая внимания на всякие измы.
Добрый вечер всем. Вот такой вопрос. Ну хорошо, как бы рассматривается просто техника поменять одних на других. Причем вторые будут называться честные через честный выбор. А сутевая программа, что строим, за что боремся, какое будущее России?
Ну, понятно. Я против смены имен. Я за смену принципа, за смену системы. А если мы вот три кита, о которых я сказал, свободные, честные выборы, независимые СМИ и независимый суд реализуем, то у нас наступит демократия. Невозможно, когда журналист придет и расскажет о новом «Чайке», и когда суд будет независимым, его призовет, ну-ка, давай, отвечай, невозможно будет ситуация, когда он избежит наказания. Все будут под присмотром. Поэтому я против того, чтобы вместо Путина пришел Шойгу или там Навальный, который имел бы абсолютную власть. Нет, все должны быть под прицелом вот этих трех демократических институтов: честные выборы, свободные СМИ, независимый суд.
Спасибо за ответ. Я как бы понял, что за счет некоторых технических операций просто как бы приобретаем некоторые инструментальные возможности. Но в моем представлении революции, да, они и раньше так были, начиная там с французской и в 17-м году в России, они еще были с какими-то целями загоризонтными, что ли, так скажем, какого-то выхода на другое социальное устройство. Конечно, вы можете сказать, что оно как бы демократическое, наверное. Но хотелось бы конкретики какой-то все-таки содержательной. Кроме хороших поведенческих условий в государстве в виде демократии, что содержательно еще видится?
Я так скажу. Значит, будут выборы, и каждая партия, движение, которое будет участвовать в них, свою концепцию опубликует и внесет. Там коммунисты одно, демократы другое, националисты третье, могут быть и профессиональные союзы, и иные объединения граждан, и каждый из них свою концепцию вынесет на обозрение. Пожалуйста, в Думе будут большие споры, стычки и так далее, и там это будет все решаться. Я могу свое видение рассказать. Я за капитализм, я за поддержку предпринимателя. Считаю, что мы сейчас зависим от нефтяной иглы, от газовой иглы, и всего лишь там 9-10% у нас производится продукции высокой степени переработки. Надо уходить от сырьевой зависимости, нужно поощрять производителя, и вот только тогда мы можем вырваться вперед. Но это мое частное мнение. Я бы не хотел его навязывать. Вижу движение в техническом плане. Выкидываем кремлевцев из-за стены кремлевской, проводим демократические реформы и вперед.
Понятно, спасибо.
Марк, вот смотрите, вы говорите провести демократические выборы и так далее. Каким образом? Вот как вы практически этого хотите достичь? Потому что многие и у нас в Украине на Майдане озвучивали хорошие инициативы о том, что нужно изменить систему управления и всякое разное. Но этого не было реализовано практически.
Есть такая организация «Гражданин-наблюдатель» в Москве, там около 1500 человек, может быть 2000. Они, их учить не надо, как проводить выборы. Очень многие в ТИКах, УИКах среди оппозиционеров. Но, к сожалению, их все-таки меньше, чем представителей власти. Ну так вот, если будут демократические реформы, вот эти люди, научные богатым опытом проведения выборов, смогут организовать выборы честно. Думаю, что после того, как пройдут выборы, после того, как вторая и третья ветви власти будут независимы и свободны, я имею в виду СМИ и независимый суд, то наступят, наконец, нормальные времена, когда люди будут управлять своим государством, управлять своей страной и твердо стоять на своей земле. Если люди опять во второй раз пустят все это на самотек, ну, вот после гладкого свободы, как было это в 91-2000 год, если отпустят вожжи, если обрадуются, если там все равно, что будет дальше, да, опять мы скатимся черт знает куда, и нехорошие люди, так скажем, придут снова к власти. Там, вот приведу хороший пример, там Дания или еще что-то, вот западные страны, там все участвуют в каких-то, ну, мелких там движениях, я не знаю, от хорового пения до там уборки улиц. Если люди будут сплочены, если бы они будут знать друг друга, если они будут следить за своим подъездом и ТСЖ нормально, так сказать, управлять, то от ТСЖ до президента весь контроль пойдет и дальше. Если бросим все на самотек, да, неким негативным последствиям украинского Майдана, когда не довели реформы до конца.
Марк, у меня вопрос к вам. А сколько уже сформировано протестных ячеек в городах России? Есть статистика?
Да, есть статистика. Две ячейки в Москве и Питере есть. И сегодня Воронеж мне сказал, что он тоже подтянется, но без слова «революция». Там за горло возьмут, если они будут это слово произносить. Хорошо, пусть демонтаж режима, как угодно пусть называют. Мы в самом начале пути. Манифест был опубликован 30 или 29 декабря. Вот две недели прошло.
А какое время вы себе даете для того, чтобы реализовать задуманные планы? Год, два?
Вот с идеей российского Майдана, с идеей демократической революции я вышел в 2013 году, в феврале. Прошло вот почти 3 года, скоро будет. И только сейчас вот первые ростки пошли, что называется. Меня заметили на Манежной площади, но это не самоцель выйти с пикетом. Вот завтра будет пикет, это не самое главное. Люди стали обращать на это внимание. Сколько пройдет? Год, два, три? Не знаю. Я зарекся давать какие-то временные показатели. Я даю только качественные. Как в нашем движении будет там 100 тысяч человек, уже можно думать о революции, о физическом выходе на площади.
Еще один вопрос. Слышал ответ. Игорь Козырев его задавал. А вот гипотетически возьмем, что произошла эта демократическая революция, и каким-то чудесным образом даже прошли замечательно выборы. Я не понимаю, как это произойдет. А какое будущее вы видите? То есть вопрос, что строите? То есть против чего боретесь, это понятно. А строите что?
Строим демократическое государство. Так, как живет Европа, США, Япония, Сингапур, многие страны выбрали этот путь, Швеция, Швейцария там, и так далее, Финляндия, все под боком находятся. Я хочу идти по этому пути, по демократии.
Что для вас такое демократия? Почему не меритократия, например? Почему не знаю, анархизм? И так, ну, в прямом смысле понимания. Потому что демократии как таковой, вы говорите, Япония, я не понимаю, откуда там демократия взялась. Вы говорите, Европа. Ну, немного в этой Европе демократии. Но с моей точки зрения, если мы возьмем действительно понимание этого. Вот у вас за словом демократия, можете коротко, что стоит?
Демократия – это власть народа, управление от муниципального депутата до президента. Это выборная власть, это делегирование своих полномочий, это контроль своей власти со стороны чиновников. Люди имеют право контролировать все, что делают их слуги народа. Немножко коснусь все-таки Думы. Вот мы прогоним нынешних правителей. В Думе будет большая стычка. Вот кто-то скажет, хотим монархию, кто-то скажет, нет, хотим там чуть ли не Сталина и так далее. Вот в Думе как большинство победит, ну, какие там будут трения и так далее, так и будет. Я лично сам против авторитарного стиля правления, когда президенту дается 80% полномочий. Я больше за парламентскую республику. Но опять же, вот как в новой Думе будет, так и будет дальше. Я не собираюсь никому указывать, как вот, какие коалиции, какие блоки будут в новой Думе, так и Россия пойдет после демократической революции.
Вот мне бы хотелось вернуться на более ранний этап, на котором мы находимся сейчас. Дело в том, что в некоторых городах, ну, в частности, в Москве, в Санкт-Петербурге, есть уже не просто сформировавшееся, а достаточно четко структурированное движение протеста. И вот в этом смысле необходимо, наверное, выделять в нем то, ту часть людей, которая будет говорить именно о демократической революции, как о пути выхода из сегодняшнего системного кризиса в России. То есть реабилитировать именно вот это слово революция, поскольку оно в этом нуждается. На сегодняшний день, по моим наблюдениям, от самого этого понятия на чисто каком-то эмоциональном уровне люди шарахаются по причине ассоциации исключительно с пьяной мартиросней в 18 году, с Пугачевщиной и тому подобными вещами. Есть некое распространенное заявление о том, что всякая стихия – это зло, что в России не может быть ничего, кроме бессмысленного и беспощадного. И в этом плане, мне кажется, очень важно сейчас не просто протеста, просто против режима, а именно убеждать людей в том, что не всякая стихия – зло, что как раз альтернатива революции является вот тот самый бессмысленный и беспощадный, которого, в общем-то, все боятся. Вот. И второй момент. Вот вы сказали, что вот можем выходить на улицу. Вот с этим мне трудно согласиться. Почему? Потому что вот такого рода движение, которое способно противостоять хотя бы сегодняшнему уровню репрессивной власти, оно может сформироваться только из людей, которые делают это регулярно, которые сталкиваются с ней регулярно, которые постепенно перестают бояться и постепенно начинают доверять друг другу. Если ожидать какой-то численности определенной, мне кажется, что вышедшие просто, что это просто не будет сформировано.
Я анализировал ситуацию, о революции говорило всего три человека. Первый человек – это Андрей Андреевич Пиантковский, когда был КС-1, он же и последний, сказал, что смена власти произойдет путем мирной, демократической, он еще добавил, антикриминальной революции. Все, КС больше ничем другим не занимался, революции не делал, просто вот одна строчка была в его плане или там в концепции. Второй человек – это Каспаров, сказал о революции уже недавно, там, не знаю, полгода назад. И третий человек – это Ходорковский, вот буквально перед Новым годом заявил о возможности революции. Все, три человека на всю Россию, два из них за рубежом, Пьянковский здесь и молчит, вот произнес 2 года назад и больше ничего не говорит по этому поводу. Я сам состою и в «Солидарности», и в «Парнасе», хорошо знаю всю эту кухню. Ни один человек из наших функционеров, оппозиционеров, я их очень уважаю, молодцы, большое дело делают, но никто, ни Касьянов, ни Навальный, ни Явлинский, ни Митрохин, вот сколько угодно вы мне перечисляете имен, ни один из них не заявляет о демократической революции. Слова «революции» в повестке дня оппозиции нет. Поэтому вы правы, нужно идти в наши уже сформированные большие структуры, там в Парнас, в Яблоко и в Партию Прогресса, пытаться расшевелить людей, но самая верхушка бесполезна. Я со всеми говорил, со всеми знаком, и с Навальным шапочно знаком, и там, ну, любого оппозиционера возьми. Все мы встречаемся на одних и тех же митингах и так далее, жмем друг другу руки, но ни один человек из верхушки вот наших партий и движений оппозиционных не говорит о революции. Поэтому у нас сейчас вот такая вот проблема перекричать не только пропаганду Первого канала, но и, к сожалению, вот нужно быть, ну, не наравне, но хотя бы помериться силами с нашими медийными оппозиционерами, которые, вот, повторюсь, не ставят на повестку дня смену власти путем революции. Выборы, выборы, выборы. От 2016 года до 2018. Все у них расписано. Вот. Отвечу на второй вопрос. Это, ну, действительно, да, тяжело людям в городах выйти с таким революционным лозунгом. Очень мало будет до 100 тысяч. Очень далеко, когда речь идет о единицах пока что. Но другого пути нет. Человек должен для себя принять меру ответственности, чем он рискует, это увольнением с работы, это избиениями, это лишением свободы, это лишением жизни. Вот четыре пункта. Насколько он готов каждый принять на себя, вот решает сам каждый из оппозиционеров. Но если человек для себя все четыре пункта позволит, вплоть до смерти, то ему легче идти вперед, он может зажигать других. Если он чего-то боится, то ему вот эшники там и прочее легко могут на него нажать и сказать, вот мы к тебе придем на работу, уволим тебя, или там студентов, вообще они вообще бесправные люди. Вот, поэтому ну, по крупицам приходится работать и выискивать в каждом городе хоть одного человека, который готов провозгласить вот такой способ и собирать вокруг себя людей.
Спасибо. Я просто хотела немножечко пояснить. Я тоже абсолютно того же самого мнения относительно нашей медийной оппозиции. Просто, наверное, в Петербурге ситуация в этом плане уникальна, потому что вот та группа активистов протеста, она относительная. Связана, точнее сказать, будет вообще не связана, по крайней мере, не заглядывает в рот этим медийным персонажам и относится к нему, скажем так, достаточно правильно. Да и в солидарности тут несколько другая ситуация. Ну, в частности, я в настоящий момент являюсь одним из ее сопредседателем Питерского регионального отделения. И, в общем-то, есть даже реальная возможность, я полагаю, если захотят у нас люди, политических групп внутри самого отделения. Вот я это примерно имела в виду, когда говорила, что есть уже некий структурированный гражданский протест. Спортивные позиции, вот, наверное, в этом отличие от Москвы, он никоим образом не связан.
Сейчас перейти к тому, что сейчас уже начинают возникать разговоры, дискуссии, какие-то свои темы отрабатываться. Может быть, дать всем позадавать вопросы? Ну, как это было отработано на этой площадке? А потом уже отнесение и все остальное. Свободнее уже.
Хорошо, да. Я сейчас отвечу Ольге. Ну, вот Константина Ершова вы, наверное, знаете в Санкт-Петербурге. Он и в «Солидарности», и там в РПР «Парнасе». Вот на его... что называется, базе, создается ячейка в Санкт-Петербурге. Пожалуйста.
Ну, ради бога, что я вмешиваюсь, я просто должна поправить. Ершов никакого отношения к Парнасу не имеет, и ни один из нас в солидарности вот, членов Политсовета тоже. Мы как бы немножко в противофазе находимся.
Ну, вот отлично. Собственно, Ершов тоже откалывается от этой структуры и понимает, что нужно идти своим путем. Так, ну давайте тогда еще вопросы, вот как Игорь Козырев хотел, чтобы каждый что-то задал. Не обязательно можно мне, можно перекрестно вопросы и Ольге Смирновой, и Козыреву задавать, пожалуйста.
Ожидаете ли вы создания подобных ячеек в других странах, или это касается только России?
У меня есть друзья в США, естественно, на Украине, кто-то в Израиле и так далее. Они могут быть только в группе поддержки. Они не могут такие вот мощные ячейки создавать. Но, пожалуйста, вот если у вас есть связи с другими странами, пусть создают такие же ячейки. Что сейчас нужно? Пиар. Нужен пиар обязательно. Интернет един для всех. Что в Лос-Анджелесе сделают какую-то рассылку, что в Москве не имеет значения. Ну, не знаю, если кто-то может финансами помочь, пожалуйста, не возбраняется. Нас могут обвинить там, что Госдеп финансирует. На это надо на все плевать. Нас финансируют, если будут, сейчас пока никаких денег нету, нас будут финансировать просто неравнодушные граждане, русскоязычные, кому не безразлична судьба революции, судьба России.
Спасибо.
Мне вот такой вопрос. Когда сказали про Думу и сказали, что там что-то произойдет, и они кого-то, какую-то власть выберут, вопрос, а в Думу придут другие люди или те же самые? Если вдруг другие, то откуда они возьмутся?
В Думу придут другие люди. Я уже говорил, что будет люстрация, и в 91-м году мы этот момент упустили. Не было никакой люстрации. Сейчас второй раз на грабли наступать нельзя. обязательно нужно всю эту шушуру, которая подлизывает, там, подмахивает нынешней власти, выкинуть к черту. Верхушка, естественно, должна быть посажена в тюрьму, кто замешан в серьезных коррупционных делах, кто ворует фактически деньги, кто убивает людей. Вот все, кто совершил уголовные преступления, будут в тюрьме, их помощники будут люстрированы, поэтому старая гвардия в Думу не пройдет. Ну, если будут, скажем, новые новориши, которые там новые воры и так далее, ну, значит, будем с ними бороться. Сейчас трудно наперед смотреть. Естественно, будут рвачи и при новой власти. Вот три демократических института должны их исключить. Через, допустим, 2 года человек не оправдал доверие, его выкидывают из его кабинета. Если он там совершил преступление, суд его судит. И, естественно, с первого же дня, как только он заступил на свою должность, журналисты должны освещать его деятельность и показывать. Вот он 100 дней прошло, ничего не сделал. Зачем дожидаться 2 года, пока он там первые результаты опубликует?
И получается, что кто придет к власти профессионально, нет, вы не знаете, надеетесь на авось. Правильно я понимаю? Я имею в виду с точки зрения профессионализма людей, которые придут к власти и будут управлять совместным имуществом. И должны работать, по идее, на благо народа. И, наверное, они должны быть профессионалы. Вот откуда возьмутся профессионалы? У вас, насколько я понял, ответа нет.
Неправильно. У меня есть куча друзей, которые профессионалы в своей области. Ну, например, Наталья Чернышова, которая выиграла конкурс на замещение должности зампрефекта. Но ее не взяли. Вот она выиграла должность. Она оппозиционер, она участник движения «Народный контроль». Она знает ЖКХ, она депутат, муниципальный депутат по округу Чертаново и Зюзина. У меня таких много. Янкаускас Константин, то же самое, в округе муниципальный депутат, борется, все знает. У меня есть друзья военные, которые знают военную сферу. Есть кто с силовыми связан структурами. Есть просто инженеры и хозяйственники. Очень много талантливых, порядочных людей. Россия богата на таланты. Не нужно себя принижать. Нужно только дать доступ к власти порядочным людям.
Марк, я за другое говорю. Я уже вопросами социального инжиниринга и все, что связано с построением государства, занимаюсь лет 20 уже. И вопрос у меня абсолютно практичный. Кадровый резерв страны. Люди, профессионалы, это будет какая-то новая система построенная, машина, понятная, и в чем будет успех и преимущество страны. Либо страну, структуру общества будут строить непрофессионалы. Я вот такой простой вопрос. Вы сейчас мне говорите о знакомых, друзьях, товарищах. Вы посчитайте, сколько людей всего нужно новой власти в России. И вы, наверное, поймете, что вы своими знакомыми не обойдетесь. Но это уже внесение. То есть я для себя услышал, что у вас ответа нет. Я могу ошибаться. Я просто говорю то, что я для себя услышал.
Ну, я повторюсь, что в оппозиционном движении очень много профессионалов. Каждый в своей области. Да, будет кадровый дефицит первое время. Что ж, придется там вместо проворовавшихся полицейских набирать более-менее честных военных, ну и так далее. Ну, не боги горшки обжигают. Найдем людей. Будут объявлены конкурсы. 10 человек на место, один из них победит.
Хорошо, Марк, скажите, пожалуйста, вы отдаете себе отчет, что... Допустим, вы наберете людей, вы видите их на Майданы, тех управленцев, негодяев, коррупционеров уберете, да, и наберете новых. А что будет, если система не поменяется, а все останется так же, если еще не хуже? Дальше что?
Ну, собственно, я и хочу систему поменять. Сейчас автократическая, клептократическая система власти. Я хочу ее заменить на демократическую систему власти.
Вы услышали мой вопрос? Если вы сделаете все шаги, которые вот сейчас озвучили, соберете людей, выведите на Майдан, устраните от власти тех паразитов-коррупционеров, наберете новых, но что будет, если система не поменяется? Это вот возьмите, например, пожалуйста, Украину. Прошел Майдан, одни паразиты сменили других, все, больше ничего не изменилось. Вот если вы повторите те же самые грабли, дальше что?
Ну, значит, демократические реформы на Украине не прошли до конца. Значит, будет третий Майдан.
Я говорю, у вас в России, если вот вы сделаете то же самое.
Но я повторюсь, мы в 91-м году не провели иллюстрацию, ноль было в этом плане сделано, нужно провести иллюстрацию. А что касается остальных реформ, да, они в какой-то мере были, но, наверное, люди просто обрадовались, что пал Советский Союз, и вот задышали свободно и опустили руки, на самотек все это бросили. Если вот опять бросим все на самотек, ну, значит, будет и новая революция после вот той, которую я готовлю. Если люди все-таки возьмут власть в свои руки, будут твердо стоять на своей земле, отвечать за свой подъезд, за свою страну, ну, значит, не нужно будет дальше революции.
Спасибо.
Марк, меня слышно?
Да, слышно.
Вот, Марк, скажите, пожалуйста, вы вот все тянет отнесение как-то сразу начать. Но я задам вопрос. Вы внимательно изучали историю украинских майданов и так далее, и так далее. И вообще, как вы считаете, какова основная причина, как уже видно на самом деле, неудачи третьего, то есть второго Майдана? Вы говорите о третьем, о четвертом. Вы не наблюдаете, что становится все хуже и хуже вообще-то? Вот какова причина того, что случилось на Украине? Анализировали вы эту ситуацию? Потому что ну, вы увлекаете за собой миллионы, я так понимаю.
Я могу ответить?
Да, вопрос такой. Ну, какова основная причина неудачи второго Майдана?
Ну, вот у меня друзья были на Майдане, тот же самый, значит, Дайден Эльдар, который сейчас сидит, к сожалению. На мой взгляд, мне трудно издалека вообще-то говорить, но выскажу, что у меня в голове. На мой взгляд, были две силы на Майдане. Первая народная, чисто народная, и вторая, так скажем, медийная, ну, не олигархическая, так скажем, уже подготовленная структура. И вот эти две силы вместе победили, да, но народная сила отошла почему-то в сторону и вот не взяла власть. И вот эта троица, которая сейчас правит страной, ну, оказалась почему-то функционально сильнее. Я надеюсь, что в России не произойдет такого, и никакие наши нынешние медийные столпы не смогут оттеснить вот истинно народное движение. И в этом я вижу причину неудачной Украины, что власть захватили, ну не захватили, власть сейчас находится в руках тех людей, которым Украина не очень нужна. А те люди, которым Украина нужна, почему-то отошли на второй план.
Ну, смотрите, вы говорите, что после 91-го года народ отошел от демократических каких-то целей и тем самым закончилось, чем сегодня, ну, что сегодня имеем. Значит, все-таки в России случилось уже раз так подобное. Вы ведете народ, будем говорить, по второму 91-му году. Почему вы так уверены, что в России нет тех политических сил или заинтересованных прослоек, которые вот перехватят управление, как мы говорим все, умеем говорить, на каком-то этапе, и что вот так все прекрасно у вас все закончится, и вот будут там какие-то люди, которые удержат, значит, весь ствол революции.
Ну, да. Если, вот, я считаю,
чем вы удержать будете?
Мы совершили, ну, не то что ошибку, а оплошность в 91-м году, что бросили все на самотек. Но теперь у нас есть такой опыт. У нас есть опыт Украины, где реформы не прошли до конца. Но на ошибках учатся. Если мы как двоечники будем делать одни и те же ошибки, значит, на второй год, на третий будем оставаться в первом классе.
Все, вопросов не имею.
Марк, скажите, пожалуйста, как вы видите честные выборы? Кто будет принимать участие в них? Как это в России возможно?
Ну, сейчас выборов честных нет. Как я вижу, я уже говорил, что есть серьезное общество «Гражданин-наблюдатель». Они собаку съели на выборах, они знают, где фальсификации, где нужно вот внимательно следить и так далее. Значит, этим людям будет поручено провести честные выборы по всей стране. Думаю, что должно получиться. Демократия – это выборы. Это основной инструмент. Если здесь мы сделаем оплошку, ну, значит, опять будем, как я уже сказал, двоечниками, второклассниками.
Пенсионеры будут оставаться как основным электоратом?
Сейчас, к сожалению, ну, не знаю, к сожалению, просто скажу, сейчас движущим звеном являются люди, сформировавшиеся, как ни странно, те, кому есть что терять. В районе там от 25 лет до 40, то мужи семейств, которые зарабатывают, которые знают, что такое жизнь. В России, тут много из Украины, поэтому я так говорю, в России, студенты, к сожалению, практически не принимают участие. Я знаю, там несколько движений в МГУ и так далее, но это крохи. Студентов мало. А пенсионеры, да, принимают участие, их много. Ну, молодцы, что делать. Но, повторю, движущая сила сейчас – это люди, мужи семейств, знающие, что такое зарабатывать себе на хлеб. Мужи семейства – это не значит, что именно мужчины. Женщины, пожалуйста, тоже. Ну, в общем, революция норковых шуб – это не праздный такой эпитет. Это действительно так. Сейчас опираться приходится на тех, у кого есть машина, у кого есть работа, у кого есть норковая шуба.
У меня есть вопрос. Ну, уже вот Александр начал задавать, Алекс, вот который, вопрос о рисках и неуспехе или отката результатов революции. Я вот в развитии этого же. Кроме того, что вы цели ставите, заменить власть и перевести более-менее честных людей, видите ли вы еще какие-то объективные инструменты этой честности? Ну, например, предложить к выборам систему критериев и отборов, чтобы под честные у нас не попадали те, кто лучше говорит с трибуны, кто лучше что-то обещает и так далее. А вот были какие-то формальные критерии, по которым можно было бы понять, какая цель ставится, во что она разворачивается, ну, например, уровень жизни в городе, в полисе, в стране, вот распадается на то-то, на то, на то-то. То есть, чтобы были более-менее какие-то верифицируемые программы или еще что-то. Видите ли вы какие-то такие вот костыли, элементы конструкции революции, которая бы однозначно фильтрацию какую-то хотя бы проводила?
Есть опыт Сингапура там и так далее, где имущественный ценз, допустим, если человек имеет квартиру, семью и так далее, у него 4 голоса, а если там бедный студент, то у него 1 или там полголоса. Ну, это... Я не думаю, что в России это возможно. Я думаю, на первых порах один голос, один избиратель. Критерий простой – прозрачность. Свободные СМИ должны увидеть, что человек там живет на даче какой-то там за несколько миллионов долларов, дороги разбиты и так далее. Эти СМИ поднимают вой, тревогу и так далее. Независимый суд, если он есть независимый суд, то должен просто за шкирку этого чиновника взять. Ратификация 20-й статьи должна обязательно быть, конвенция ООН, которая позволяет возбудить уголовное дело на чиновника, чьи расходы не могут быть объяснены доходами. Вот опять же, вот возвращаемся к этим трем китам демократии, если они будут работать, то мы сможем выкинуть из власти вновь проворовавшихся чиновников. Если мы не сможем, ну, значит, вот грош нам цена.
Я поясню свой вопрос. Я не столько даже имел в виду жуликов, сколько отсутствие действительно значимых программ. Ну, например, вспомним Путина, который сказал, что к 2010 году удвоение ВВП сделают в России. На чем это основано? Как это основано? Что? Абсолютно не ясно. И так во всем. Вот чтобы этого не происходило, в результате пройдут честные, но тупые ребята, горлопаны. Ну, какая-нибудь там Собчак или еще что-нибудь, который умеет говорить.
Ну, к сожалению, да, популизм может пройти. Кто-то с пивной кружкой сгромоздится на стол и скажет, там, каждой женщине по мужчине, каждому мужику по бутылке водки и так далее. Да, популисты могут задвинуть, что называется, нормальных, честных граждан. Но критерии ограничений я пока не знаю. Сделать какой-то бюджет, чтобы на рекламу во время выборов там, был у всех одинаковый или там маленький. Может быть, нужно предлагать свои методы ограничения вот этого популизма. Но, на мой взгляд, единственным методом ограничения вот таких горлопанов может быть работа, безукоризненная работа вот этих трех институтов власти. Год прошел, два прошло, человек покричал, ну, получил, допустим, эту должность, растолкал кого-то руками, но ничего не сделал. Если он просто бездельник, значит, пошел вон. Если не бездельник, а вор и там, не дай бог, убийца, значит, за решетку.
Мне хочется в продолжение всему сказать, что на самом деле, да, первые свободные выборы, они наверняка привели к власти достаточно большое количество популистов, но плюс в чем, что уже будет механизм влияния и ощущение влияния своего ситуации в стране у активной части населения. И дальше будет путь проб и ошибок. Но сейчас нет даже его. Сейчас даже право ошибаться самим в России у народа нет. Даже собственные шишки набивать, падая самостоятельно, потому что роняют. Падать даже самостоятельно невозможно. Не говоря уж о том, что...
Ну вот я сейчас наоборот задам вопрос Матре Игорю, Андрею. Вот, Андрей, скажи, действует ли так же сейчас безнаказанно Порошенко, как Янукович? Отжимает ли сыновья Порошенко бизнес у предпринимателей? Или все-таки какие-то ограничения удалось достигнуть?
Без понятия, как действует Порошенко и что он там отжимает, что нет. Вопрос в другом. Система не поменялась. И я вот хотел, Марк, спросить у тебя. Ты сейчас объединяешь людей. Ты хочешь изменить в лучшую сторону систему управления в России. Но скажи мне, пожалуйста, вот все твои действия могут привести к разделению, во-первых, к распаду государства как таковому, потому что если не будет могучей руки в Кремле, то Россия может распасться на определенные княжества. То есть в каждом, скажем так, уезде найдется свой лидер, который скажет, мы отделяемся, пока там в России бардак. Правильно? Более того, ты вместе с группой людей можешь спровоцировать противостояние в самой стране. Условно назовем это гражданскую войну. Так вот, скажи мне, пожалуйста, какую ответственность ты готов понести за вот свои действия? Кто будет отвечать за смерти тысяч, а то и миллионов граждан?
Да, мне такой вопрос задавали, и я отвечу словами Александра Подробинника. Он сказал следующее, что каждый, кто выходит на площадь, кто выходит на революцию, каждый отвечает за себя сам. Это его решение и его мера ответственности. Поэтому если погибнет 100 человек или 1000 или миллион, это будет трагедия. Но нельзя назначить вот человека ответственным. Марк Гальперин виноват, что вторая небесная сотня вот в Москве погибла. То есть первая на Украине в Киеве, вторая в Москве вот погибла. Вот он плохой такой. Нет, каждый выходит в меру своей ответственности и отвечает за судьбу своей страны. Я же не зову людей набить морду соседу, который меня там обозвал нехорошо. Я зову людей защитить свою страну. И здесь мы солидарны в равной степени. Что касается распада страны на регионы, она, естественно, произойдет, если не дать регионам свободы. Если вот сейчас 80% бюджета забирает Москва, центр от регионов, не должно быть такого. Регионы должны параллельно подниматься, вместе жить. Да, недра принадлежат всему государству, но это и эти недра должны распределяться поровну на все государство, а не выкачиваться в московские фирмы и потом в офшоры вводиться. Поэтому, если не дать регионам равные свободы, да, может произойти распад страны. Я вижу Плавский, это не Юрий Плавский здесь? Алло?
Да, это он.
Ну, скажи пару слов.
Ну, пока я, в общем-то, слушаю, вникаю. Я думаю, потом мы с тобой соберемся, проведем скайп-конференцию, запишем, и более обстоятельно все соберем, кучу.
Все. Ну, понятно. Хорошо, друзья, тогда задавайте вопросы, или можно, вот как я сказал, перекрестно, если у кого-то есть вопросы к Ольге Смирновой или там к другим, пожалуйста, задавайте.
Марк, у меня к вам вопрос. Значит, вот вопрос такой. Если все пошло хорошо из того, что вы планируете, и должен наступить момент, когда надо будет проводить выборы, сколько времени, на ваш взгляд, может уйти с момента победы вашей революции до проведения выборов, которые сформируют новое руководство государства?
Да, у меня есть ответ на этот вопрос. Лично для себя я отвожу полгода. Нельзя на следующий день проводить выборы, после того, как вот вся эта шушера побежит из Кремля. Нужно дать людям время для проведения агитационной кампании своей. Год – это много. Там, 3 месяца, наверное, все-таки маловато. Мне кажется, разумно полгода дать людям на подготовку, на проведение, на разбивку округов, на проведение своей рекламной кампании и так далее. Ответил я на ваш вопрос? Нет, вот по поводу полгода.
Вы ответили на мой вопрос, но вдогонку еще один вопрос возникает. У вас есть сегодня доступный вам объективный инструмент измерения температуры температуры в среде российских избирателей, которые пойдут на выборы? И на сегодня, наверное, температура одна, а через полгода вы уверены, что она изменится в желаемую сторону?
Ну, наверное, есть универсальное такое понятие. В любой стране, хоть в США, хоть в Китае, хоть там, в Северной Корее, примерно 80-85% это люди-конформисты, которые голосуют за власть. Вот как скажут, так и будет. И только 15% лидеры, что называется, и не поддаются зомбированию. Сейчас, да, люди говорят, что любят Путина и так далее. Телевизионная картинка изменится, будет многоголосие, будет правда и так далее. И люди изменят свою точку зрения. Им покажут все эти офшоры, куда уводятся деньги, им покажут все эти убийства, которые были произведены нынешним правительством. И они скажут, черт возьми, кому же я верил раньше? И я думаю, что вот этот слом сознания произойдет, и люди все-таки начнут думать головой, пытаться узнать альтернативные мнения и будут выбирать более-менее ну, осознанно. Ну, к сожалению, вот элемент зомбирования 80-85% он существует, и задача оппозиционеров не допустить, чтобы все средства массовой информации концентрировались в одном месте, в одном узле, не допустить монополии на телевизор.
Я прошу прощения у всех присутствующих, но я задам еще один вопрос, тогда вот вытекающий из первых двух. В промежутке между завершением, победным завершением революции и проведением успешных выборов должны какие-то силы осуществлять текущее руководство и управление государством. Как вы видите организацию вот этого управления на этот период?
Да, я вспомнил, что я не ответил на этот вопрос, вы его задавали ранее. Временное или переходное правительство, как угодно это назови, должно быть сформировано из лидеров российского Майдана. Это не должны быть записные там оппозиционеры или просто умные головы. Тот, кто показал себя на российской революции, на демократической, тот, кто пользуется доверием людей, тот и будет вот эти первые годы проводить, первые полгода проводить все эти демократические реформы. Не должно быть такого, что вот сейчас у какого-то оппозиционера большая медийная способность, он может говорить, у него там его показывают на «Эхо Москвы», там на «Дожде» и так далее. И вот он, как черт из табакерки, вылезает и говорит, что я теперь буду руководить страной, я знаю, как это делать, и будет свои условия диктовать. Нет, такого не будет. Если ты такой смелый, если ты такой шустрый, собирай вокруг людей себя, выводи людей на российский Майдан, покажи, что ты можешь делать. И вот такие полевые командиры, в хорошем смысле, без оружия, вот такие сотники, тысячники и будут руководить страной в первое время, проводить реформы. И вот они будут сформировать правительство переходного периода.
Почему вы настолько уверены, что вот этого полугодового срока действия, условно говоря, некого правительства народного доверия будет достаточно для тех задач, которые перед этим правительством ставятся? Технически это довольно сложные задачи. Проведение люстрации. Не просто по принципу, вот, ну, должности и все. По принципу расследования каждого индивидуального дела человека. Проведение дезактивации мозгов, условно говоря, после воздействия на них длительного российского телевидения. Это тоже длительный процесс. Например, если взять опыт избавления от пережитка нацизма в фашистской Германии, который осуществлялся под внешним управлением, то там это заняло довольно длительный период, вот такая вот дезактивация, что ли, ядовитого режима, оставившего свои следы. Полгода, неужели достаточно?
Я думаю, полгода нужно для подготовки новых выборов. А что касается вот деактивации мозгов и так далее, да, соглашусь, наверное, больше период. И те люди, вот лидеры российского Майдана, которые будут, наверное, не должны уходить в отставку через полгода, должны проводить реформы до конца, но опять же под тем же, под огнем прессы, под огнем судов, должны действовать открыто и прозрачно. Ну, год, два, три, сколько займет, столько и нужно.
Тут наступает некоторое противоречие. Во-первых, если не будет произведена до конца вот эта условная дезактивация мозгов, если не будут выявлены все случаи нарушений, преступлений и так далее, то на новых выборах, даже при условии, что технически, технологически они будут быть проведены идеально, об этом я не сомневаюсь, которого подтвердил, что у нас есть и контроль за выбором, и вообще есть опыт проведения хороших выборов, правильно. С 2007 года началось полное безобразие. Вот. Даже при этих условиях во власть придут совершенно случайные люди. Второй момент. Если те, вот, условно говоря, правительство народного доверия не сложит свои полномочия после выборов, то зачем были выборы? Не может же двоевластие существовать в стране.
Ну, правительство должно сложить свои полномочия через полгода. Но это не значит, что люди просто уедут за границу, будут отдыхать на Канарах. Думаю, что будет огромный дефицит честных и порядочных людей. И те люди, которые сделают российскую революцию, наверное, еще будут искать и рыскать по стране, где бы найти им вот своих соратников новых. Наверное, приложат свои усилия. Но повторюсь, что затягивать выборы на год и ждать, пока вот произойдет деактивация, вот как мы сейчас сказали, мозгов, наверное, не стоит. Драйв какой-то идет через год, через полтора. Выборы нужны в разумный срок проводить.
Марк, а у меня к вам вопрос. А что вы с Китаем делать будете? Вот реально, потому что китайская угроза, шутки шутками, но это довольно-таки серьезная вещь. Вы говорите о многих вещах, и они у вас под знаком вопроса. И я вот просто, честно говоря, страшусь. Да, вот пришла власть в ваши руки. Где-то залило, где-то началось потопление, где-то пожар. Ну, это ладно, может быть, как-то справитесь. Вопрос, а с Китаем что? Вот вы понимаете реально китайскую угрозу или нет?
Да, конечно, я обеспокоен в том, что сейчас продаются земли за бесценок китайцам за Байкалье. Я знаю эту ситуацию. Я служил в Чите, и, в общем, это огромный кусок нашей страны, европейская часть гораздо меньше, и Китай претендует на всю Сибирь фактически. Скажу так, все боятся сильного соперника. Сейчас Россия слабый соперник, поэтому Китай идет тихой сапой, он не идет со штыками, он просто завоевывает страну своим населением. Вот сейчас переходят вот на эти земли фактически бесконтрольные китайцы. Туда даже российские полицейские не могут зайти, их там выгоняют. Вот. Фактически Китай осуществляет экспансию России. Мы лакомый кусок для них. У них есть амбиции по этому поводу.
Марк, у меня вопрос растущий. Что делать с этим?
Отвечу. Нужно быть сильными. Сильная экономическая держава может...
За счет чего мы станем сильными? Вот завтра все, власть забрали. Все, китайцы поняли, что пока без власти это... Они ж прибегут.
Надеюсь, что не прибегут. Есть мировое сообщество, которое вот сейчас грозно осудило Россию за вторжение на Украину. Путинисты, так скажем, в Кремле поплатились за это. Я надеюсь, что если Китай то же самое начнет оттяпывать куски один за одним в Сибири, то мировое сообщество поддержит Россию и охранит, что называется, пыл китайцев. Это краткосрочная перспектива. А долгосрочная перспектива – нужно поддерживать российского производителя. Мы будем сильными, и никто к нам не посмеет сунуться. Напомню, сам Китай был слабый после Мао Цзэдуна, после культурной революции, но в 70-х они заняли другой курс. Они поддержали китайского производителя, несмотря на то, что у них там коммунистическая партия, и сейчас она есть, и раньше была, но они сделали ставку на капитализм. Плодитесь и размножайтесь, вот их был лозунг, но не в прямом смысле, а для предпринимателей. И за 4-5 десятилетий они стали первой и второй экономикой мира, смотря как считать. То есть они дали волю предпринимателю. Если мы дадим волю предпринимателю, через 20, через 30, через 40 лет мы станем сильными, ну, может быть, не такими, как Китай, но, по крайней мере, будем диктовать условия другим. Итак, краткосрочная перспектива – это опора на мировое сообщество, которое не даст новый Крым и новый Донбасс сделать в Сибири. Долгосрочная политика – подъем промышленности путем поощрения предпринимателя.
Марк, скажите, пожалуйста, да бог с ним, с Китаем-то, с этим, там есть еще вопросы и с Крымом и так далее. Скажите, пожалуйста, ближе к телу. А вот как вы насчет обратной связи? Ну, будет у вас правительство, вот оно не справится. Ну, чего греха таить, вон в Украине там смотрим и видим, что им давно пора бы уйти в отставку, не уходят. Создаются, опять же, демократические институты, работают, как вы говорите. Первый вопрос в этой связи. Вот каковы обратные связи? Видите ли вы недостатки вот в тех демократических институтах, которые функционируют, ну, что в Украине, что в России, скажем, и будут функционировать? Есть ли вообще в демократии какие-то изъяны? Я вас обращаю к первому вопросу, задавал не помню кто. Почему не синархия, почему там еще какая-то схема управления? Почему именно вот чистая такая демократия и все? Она что себя, в общем-то, не проявила уже на сегодняшний день соответствующим образом? Почему такое упорно это все происходит?
Я отвечу чужими словами. По-моему, Черчилль сказал, что демократия – это зло, но ничего лучшего не придумали. Ну, или какие-то очень похожие фразы звучали. Монархия – это упадок, это ориентация на единственного человека, это гарантированная коррупция. Что еще? Анархия? Ну, бред собачий. Невозможно, чтобы не было никакой власти в стране. Коммунизм – это то же самое. Единоначалие – это коррупция, это отсутствие конкуренции. Что еще? Какие еще формы вы можете предложить?
Ну и демократия, которая тоже вырождается в то, что мы сегодня наблюдаем, что в России, что в Украине. И вообще демократия, вы не обратили внимания, что носит разные одежды, как бы демократические содержания, ну, скажем, по сути, совершенно иное. Ну да бог с ним, ладно, все ясно. Я единственный вопрос хотел вот опять же задать по Крыму. А как вы видите перспективу Крыма в новых условиях?
Ну, это другая тема, но скажу, у меня есть свое мнение. Крым, естественно, должен быть передан Украине. Все российские чиновники и уж тем более военные должны быть выведены из страны. После того, как Крым освоится снова в Украине, захотят провести реформу, это референдум, пусть проводят все, что угодно, но под присмотром Украины, под присмотром международной общественности. Будет через 5 лет референдум, пускай. Не будет референдума, ничего тоже страшного не будет. Но мое отношение нынешнее следующее. Крым должен перейти заново к Украине.
И крайний вопрос, и прошу прощения перед всеми, крайний вопрос. Видите ли вообще вы какие-то способы, может быть, какие-то варианты, ну, будем говорить, объединение России, Украины, там, Белоруссии и вообще всех этих трех, будем говорить, ну, не сколков бывшей этой империи, ну, какое-то некое такое сообщество, государство, которое бы на новых, как говорил Игорь Козырев, каких-то социальных принципах бы оно существовало, каких-то новых обращениях, я не знаю. Ну, в общем, что-то такое вы видите в будущем? Или это чисто Россия, это все вот это русский дух и так далее?
Я считаю, что нужно использовать преимущество русского языка. Все 15 бывших республик более-менее хорошо говорят на русском языке. Нужно создавать экономический союз, который позволит вот, общаться на одном языке, не воевать и так далее. Я за экономический союз со всеми, хоть с Китаем, хоть с США и так далее. Нужно развивать экономические взаимоотношения. Юридически это последствия экономических взаимоотношений. Будет экономика хорошо дружить, то и границы будут чисто номинальными, как в Европе. Не будет экономических связей, вот будет война.
Марк, вопрос лично к вам, по поводу вашей позиции, лично вашей позиции. Какую степень жесткости вы лично допускаете для себя в отношении активно сопротивляющихся оппонентов во время проведения вашей революции?
Ну, вполне могут убить. Я вижу последствия Майдана, когда 72 человека погибли, собственно, на площади, и несколько сотен, говорят, около 600-700 погибли вне Майдана. Людей убивали в больницах, людей выволакивали из собственных домов, людей тащили в леса, там убивали, людей подстерегали на улицах, когда они возвращались с Майдана, убивали. Поэтому я допускаю любой исход, вплоть до убийства во время революции, причем убийства, вот опять же, не на баррикадах, а могут просто вот прийти домой и шлепнуть.
Извините, вы, наверное, не совсем поняли мой вопрос. Я имел в виду противоположную ситуацию. Какую степень жесткости в ваших действиях вы допускаете в отношении оппонентов, активно сопротивляющихся?
Да, понятно. Значит, я противник убийства политических оппонентов. Многие кричат, там Путин будет казнен, туда-сюда и так далее. Нет, все вот эти коррупционеры, жулики, бандиты, воры, убийцы, у которых даже руки по локоть в крови, должны жить и находиться в тюрьме. Они должны быть зримым примером для подрастающего поколения. Будешь врать, будешь воровать, будешь убивать, будешь насиловать свою страну, будешь жить в тюрьме. Им должны быть предоставлены хорошие условия, витамины, там, овощи, фрукты и так далее, медицинское обслуживание. Они должны быть жить долго, но в тюрьме. Они должны быть хорошим примером для следующего поколения. Многие из них заслуживают пожизненного срока. Кто-то там получит 10 лет, кто-то отделается люстрацией. Но вся верхушка должна быть подвергнута наказанию за измену родине. А там очень большие сроки, повторюсь, до пожизненного.
У меня вот вопрос. Ну, понятно, что нечто статичного или майданного всплеска из ячеек по городам вы это планируете. Но все-таки что-то еще инструментальное видите, чтобы заложить в основу этого движения и уже после смены власти, исходя из того, что мир переходит в постиндустриальный век, сетевые отношения, предполагается переход центра государственных функций очень многих на уровень городов-полисов. И тогда возникают какие-то центры синхронизации жизни и инициатив внутри полисов, что и будет гарантировать постоянное наблюдение за властью и так далее. Вот что-то такое закладываете или нет?
Ну, я знаю несколько теорий. Вот одна из них пирамидальная, я немножко против ее. И сейчас действительно то, что вы сказали, метод сетевого контроля, когда каждый гражданин там по сети может контролировать свою власть. Вот такая распределенная структура, она сложнее, она хаотичнее, но она приближена к народу, когда не нужно бегать каждый раз на избирательный участок и голосовать. Все это можно сделать в режиме онлайн и обсудить те или иные вопросы без физического какого-то присутствия. Вот чем больше мы делегируем людям власть, тем лучше.
Мне тоже хотелось на эту тему вставить пару слов. Дело в том, что в сущности, как некая такая, как некий общий ориентир, должно быть возвращение к конституционной законности. А она подразумевает для начала федерации. У нас же нет федерации, у нас по факту унитарное государство. Более того, если там внимательно почитать, там на самом деле заложен принцип построения и финансов, и власти в низовых структурах остающихся. Этого ничего нет. То есть, по сути дела, нужно реализовать то, что написано в Конституции. Естественно, очистив ее от каких-то наслоений уже последующие периоды, периоды диктатуры, как бы механизмы там заложены, не случайно Новодворская конституция на ВОЗ называла, механизмы-то нормальные совершенно, они не нуждаются, по-моему, в каких-то корректировках безумных. И тем более мы где-то будем на лучших основаниях стоять, чисто идеологически, если мы будем говорить о том, что мы не делаем что-то принципиально новое, мы восстанавливаем то, что должно быть в Конституции.
А вот смотрите, что если создавать какие-то новые подходы, как, например, уже здесь прозвучало, инструменты электронной демократии, при помощи которых каждый гражданин сможет открыто проявлять свою волю, участвовать в принятии решений и так далее, и так далее. Тогда смысла в протестных акциях, в затрате человеческого потенциала, энергии, сил, средств на вот митинги, демонстрации, противостояния вообще отпадают. Вы создаете то, что более эффективнее будет работать, которое поддержит большинство граждан, и система начнет меняться.
Не начнет.
Ну, сначала нужно эти рельсы создать, положить, и запустить первую вагонетку, и тогда, да, люди по сети смогут голосовать. Но сейчас нету ни онлайн никакого голосования, ни офлайн, так что придется создавать вот эти структуры сетевые.
Дело в том, что наша власть, например, на результаты многочисленных петиций, подписанных сотнями тысяч людей, не реагирует. Объяснять ей, что она в чем-то не права, не выходя на улицу и не создавая угрозы для ее существования, совершенно нереально.
А мы что, уже перешли в это обсуждение, да?
Да, в принципе, вводная часть у меня закончилась. Я много ответил на вопросы, поэтому я думаю, что мы сейчас еще минут 15-20 просто в свободном режиме поговорим.